Читали?
Читали.
Читали, знаем.
На радио России Ставрополье.
Лгун, ипохондрик и великий мистификатор. Петр Плетнев описывал его в одном из писем как существо скрытное, эгоистическое, надменное, недоверчивое и всем жертвующее для славы. Загадки окружали его с самого рождения. Николай Гоголь – все не то, чем кажется. Это программа «Читали, знаем», я Дина Романовская. Доброе утро. Гоголь был лгун. Вершиной романтического искусства считалось стремление открыть перед читателем душу и сказать правду. Вершиной гоголевского искусства было скрыть себя, выдумать вместо себя другого человека и от его лица разыгрывать романтический водевиль ложной искренности. Принцип этот определял не только творческие установки, но и бытовое поведение Гоголя. Достаточно просмотреть его письма, чтобы убедиться, что он систематически мистифицирует своих корреспондентов, то, находясь в России, пишет как бы из-за границы, то выдумывает несуществующие детали, превращающиеся потом в мучительные загадки для его биографов. Юрий Лотман о реализме Гоголя. Атмосфера мистификации, сопровождавшая Гоголя, создала прекрасную почву для появления вокруг его фигуры множества мифов. А все началось с самого рождения писателя. Есть версия, что настоящая фамилия писателя не Гоголь, а Яновский. История запутанная, но попробуем немного в ней разобраться. Существуют исследования, которые говорят о том, что прапрадед писателя был некто Иван Яковлевич, священник Троицкой церкви в городе Лубны. Его сын Демьян берет себе фамилию Яновский, образованную, вероятно, от имени отца. И эту же фамилию он передает своим сыновьям, один из которых, доказывая впоследствии свои права на дворянство, представляет в Киевское дворянское собрание документы, согласно которым его прапрадедом был могилевский полковник Андрей Гоголь. Дворянское собрание было удовлетворено и постановило. Рассудили помянутого полкового писаря Яновского с его детьми внесть в родословную дворянскую киевского наместничества книгу в первую часть и изготовить грамоту. Интересно, что новой фамилией потомки Афанасия пользовались вовсе не всегда. Так запись в метрической книге о рождении и крещении Николая Гоголя звучит так. Марта 20-го у помещика Василия Яновского родился сын Николай и окрещен 22-го. Ранние письма родным из Полтавы и Нежина Николай подписывал по-разному. Николай Гоголь Яновский, Николай Яновский, Н. Г. Яновский, Н. Гоголь, Н. Гоголь Янов. Детектив не иначе, да и у следователей прямых доказательств связи рода Яновских с родом Гоголей нет. Фальсификация? Как же Николай Гоголь Яновский превратился в Николая Васильевича Гоголя? Есть версия, что эта перемена может быть связана с польским восстанием 1830-1831 годов. Один из учеников Гоголя вспоминает, что, увидев в расписании фамилию Гоголь Яновский, Гоголь сказал: «Зачем вы называете меня Яновским? Моя фамилия Гоголь, а Яновский только так, прибавка, ее поляки выдумали». В своем намерении укоротить фамилию писатель был очень настойчив. Он подписывает свои письма «Н. Гоголь» и просит корреспондентов обращаться к нему именно так. В одном из письме Гоголя матери мы читаем: «Прошу вас адресовать мне просто Гоголю, потому что кончик моей фамилии я не знаю, где делся. Может быть, кто-нибудь поднял его на большой дороге и носит как свою собственность. Как бы то ни было, только я нигде не известен здесь под именем Яновского, и почтальон почти всегда затрудняется, отыскивая меня под этой вывеской». Известно, что Гоголь был страшным ипохондриком. Ребенком он был слабым и болезненным, а повзрослев, очень любил при случае пожаловаться на состояние здоровья. О том, сколько Гоголь говорил о своем здоровье, ярко свидетельствует реплика княжны Варвары Николаевны Репниной, вспоминавшей лето, когда Гоголь жил на ее даче в Костоломаре. «Мы постоянно слышали, как он описывает свои недуги. Мы жили в его желудке». Так или иначе, во всех рассказах о здоровье могли появляться самые фантастические, как всегда у Гоголя, подробности. По его словам, желудок у него был расположен вверх ногами, а от кожных болезней помогали только воды Травимунда. Гоголь любил рукоделие и кулинарию, но если о кулинарии, да и о еде в общем Николай Васильевич говорил охотно и часто, то своего пристрастия к рукоделию он несколько стеснялся. Хотя доподлинно известно, что он самолично каждое лето делал для себя платки из кисеи и батиста, вышивал по канве, а ближе к зиме вязал себе шарфы, ермолки и прочие безделушки. Гоголь очень любил макароны, да и вообще поесть. Любовью к пасте он проникся, побывав в Италии, и с тех пор никогда не путешествовал, не имея с собой достаточного запаса спагетти. Готовил сам, поварам, особенно российским, не доверял, говорил, что приготовленные ими макароны похожи на пельмени, предпочитал варить их альденте. Макароны умел приготовлять сам, как самый искусный неаполитанец, вспоминала Александра Осиповна Смирнова Рассет, фрейлина и знаменитая красавица того времени и близкая подруга Гоголя. К слову сказать, одна из немногих, кому он не врал, а ведь был на это тот еще мастер. А еще Гоголь любил Гоголь-Моголь. Готовилось это кушанье из козьего молока с добавлением рома. Эту стряпню он называл Гоголь-Моголем и часто, смеясь, говорил: «Гоголь любит Гоголь-Моголь». Это единственное упоминание о том, что Гоголь любил Гоголь-Моголь, и доверять ему полностью мы вряд ли можем. Кроме того, козье молоко с ромом – это не Гоголь-Моголь. Широко известно воспоминание Ивана Пущина, друга и одноклассника Александра Сергеевича Пушкина по Царскосельскому лицею, о том, как готовится Гоголь-Моголь. «Я достал бутылку рому, добыли яиц, натолкли сахару, и началась работа у кипящего самовара». Это, к слову, правильный рецепт. Слухи о сумасшествии Гоголя распространились еще при его жизни. Так и современники, в том числе и близкие писатели люди, объясняли несимпатичный им религиозный перелом в его духовной жизни и творчестве. Впоследствии мысль о сумасшествии Гоголя станет общим местом и будет сопряжена с оценкой его творчества или его религиозности. К спору о психическом здоровье Гоголя исследователи будут возвращаться снова и снова, ведь многое так и осталось необъясненным. То, что остается подлинным фактом, Гоголь действительно боялся, что его похоронят заживо, упомянул об этом в первом пункте своего завещания. «Завещаю тело моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться. Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, и даже в таком, как погребение, я возвещаю это здесь, в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности». Завещание это было живо в памяти многих к моменту смерти Гоголя. Скульптор Николай Рамазанов свидетельствует, что действительно видел следы разложения на лице Гоголя, прежде чем стал снимать с него посмертную маску. Толчком для распространения слухов о том, что Гоголя похоронили живым, было состоявшееся 31 мая 1931 года перезахоронение праха писателя с кладбища Данилова монастыря на Новодевичье. Источником их, судя по всему, был присутствовавший при эксгумации писатель Владимир Лидин. Рассказ его существует в двух вариациях. Первая версия – пересказ устных свидетельств Лидина. Там утверждается, что скелет лежал в гробу в неестественной позе, а череп был повернут на бок. А вторая версия состоит в том, что черепа не было совсем. Как возникли различия между этими двумя версиями, непонятно. Да и эти воспоминания опровергает дочь историка Петра Сытина, Наталья, которая также присутствовала на эксгумации, как и наличие хорошо сохранившегося гроба. Вот что она пишет: гроба как такового не было, и известью ничего не было залито. Археологи с трудом своими инструментами расчищали распавшийся скелет. В общем, легенда о похищенной голове Гоголя остается в сфере догадок, да и легенду же о том, что Гоголя похоронили живым, также следует признать маловероятной. Гоголь оставил после себя много тайн, о которых до сих пор спорят литературоведы и будут спорить не один год. В завершении несколько коротких фактов о великом писателе. «Тарас Бульба» – это любимое произведение цесаревича Алексея. Именно эту книгу он взял с собой в свое последнее путешествие. Гоголь был аскетом и не привязывался к вещам, что доставило немало сложностей при открытии его музея. Второй том «Мертвых душ» Гоголь сжигал дважды. Первый раз писатель избавился от рукописи, когда был за границей, а второй раз написал ее заново и тоже сжег, но дело уже происходило в России. Николай Васильевич хотел написать второй том «Мертвых душ» и третий раз, но не успел. Идеи написания поэмы «Мертвые души» и комедию «Ревизор» принадлежат Александру Пушкину. Писатель задумал сюжеты литературных произведений, но сам не написал их. А Гоголь этот факт не скрывал, а наоборот, очень им гордился. Писателю льстило, что он был лично знаком с Пушкиным, и тот доверил ему свои идеи на реализацию. А еще Пушкин подарил Гоголю мопса, которого тот очень любил. Знаменитая немая сцена в «Ревизоре» – это предзнаменование страшного суда. Именно эту историю мать писателя часто рассказывала ему в детстве. Шагая по тротуару, Николай Васильевич всегда придерживался левой стороны. Гоголь был страшным сладкоежкой, и в карманах его одежды часто лежал сахар или конфеты. Во время работы писатель скатывал из хлебного мякиша шарики, он утверждал, что это помогает ему сконцентрироваться. Гоголь недоверчиво относился к незнакомцам, и если к компании его друзей присоединялись незнакомые люди, то писатель зачастую уходил, не желая с ними общаться. Николай Васильевич любил коллекционировать книги маленьких размеров, и, несмотря на то, что писатель был безразличен к математике, он все равно приобрел математический справочник размером 10×7 сантиметров. Николай рос очень впечатлительным ребенком, многие его рассказы были навеяны детскими переживаниями. Так, например, в 5 лет ночью в большом доме его здорово напугала кошка. Впоследствии на свет появилась повесть «Майская ночь» или «Утопленница», где есть эпизод, в котором мачеха превращается в черную кошку. Первую поэму, написанную Гоголем, критики приняли очень холодно. После публикации она получила плохие отзывы, поэтому разочарованный автор вместе со своим слугой выкупил и сжег все доступные экземпляры. А к одному из юбилеев Гоголя на фестивале «Гоголевская неделя» был презентован сборник комиксов по мотивам рассказов писателя. Издание стало частью проекта «Обновленная классика», в рамках которого пытаются найти современный подход к всемирно известным творениям. В сборник вошли биография писателя и комикс-адаптация его произведений. Это была программа «Читали, знаем». В студии была Дина Романовская. Услышимся через неделю. Всего вам доброго и читайте книги.